Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Со мной сегодня в студии семейный психолог, мастер-сказкотерапевт, мастер-икогенолог, специалист по воспитанию детей и семейному благополучию Лариса Яналеева. Здравствуйте, Лариса!
Здравствуйте!
Сегодня у нас две сказки для разбора. «Муха-цокотуха», «Маша и медведь». Мы продолжаем тему сказкотерапии. И давайте вот рассмотрим, что объединяет эти две сказки, да, «Муха-цокотуха», «Маша и медведь». Везде есть какие-то большие существа, чудовища. Боюсь даже предположить, «Маша и медведь», что бы это значило.
Вот эти две сказки объединяет одно жизненное явление. На метафоре это можно сказать так: красавица и хищник.
Хищник и чудовище — это разные вещи.
Да. Все-таки в чудовище, если мы возьмем красивую классическую сказку «Аленький цветочек», там тоже есть чудовище. Но у этого чудовища добрые глаза.
Доброе сердце. Мы ее попозже рассмотрим.
Да, я думаю, что мы к ней с вами еще обратимся. А вот если мы говорим про хищника, у него нет доброго сердца, у него холодные глаза, и он живет за счет жертвы. И вот как раз что в «Мухе-цокотухе» мы можем наблюдать такое жизненное явление, как жертвенность женщины и хищнические такие настройки, настроения со стороны мужчины. Точно так же и «Маша и медведь». Кто такая Маша? Да, вот давайте сначала рассмотрим сказку «Маша». Маша – это девушка, которая, что называется, уже на выданье. Если вы вспомните, то собрались раз подружки в лес, по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой Машеньку. То есть это девушка, которая готова встретиться с мужской природой, познакомиться с мужчинами и начать, возможно, взаимодействовать. Потому что вот лес – это символический образ социума. Это выход в жизнь. Да? Вот такой вот первая такая взрослая женская социальность такая. Да? И как раз у нас получается ягодка за ягодкой шла Машенька,
кустик за кустиком,
и заблудилась,
и заблудилась,
и потерялась. Что значит заблудилась? То есть ушла она далеко от своего отчего дома. Что такое метафора отчего дома? Это наш род, это наше гнездо, это наш тыл, это наша платформа. И это же то,
традиции,
что питает,
может быть,
традиции, даже,
да,
то, что питает женщину, то, что позволяет ей, с одной стороны, присоединиться как бы к женскому своему роду, да, а с другой стороны, быть автономной, то есть, ну вот, отойти и решить свою жизненную задачу. И вот наша Машенька пошла, да только не туда ушла и заблудилась, потеряла связь с домом. А потеряв связь с домом, она попала, ну, что называется, в ловушку. Ловушка, вот эта связь с домом, это, знаете, она потеряла связь со своим сакральным, сокровенным «я». Она потеряла связь со своей женственностью, с самой собой. Она себя потеряла. И вот когда ты сама себя потеряла, как Машенька, тогда ты становишься слабой. Да? Вот настройки жертвы или зависимости, или созависимости, они начинают в нас проявляться, в нашем женском естестве. И, естественно, мы начинаем привлекать соответствующих мужчин.
Хищников и палачей.
Хищников. Те, которые хотят жить за счет энергии и жизненной силы другого. И как раз вот она пошла и заблудилась, и попала она в избушку, да, и села она у окна на лавочку, да и думает, кто же здесь живет. То есть она начинает по-своему сначала понимать, что это за мужчина, кто это такой, да. Но правда о мужчине, так же, как и правда о медведе, она открывается постепенно. Вот у нас в сказке тоже говорится, что почему никого не видно? А в той избушке жил большущий медведь. И тогда его дома не было. Вот он по лесу ходил, вернулся вечером, увидел Машеньку. Так вот, если перевести вот этот вот момент в сказке, то мужчина, который имеет вот эти мутированные структуры хищника внутри, почему мутированы? Потому что их не изменить. Вот если в чудовище мы могли бы изменить мужчину, да, не изменить мужчину, а создать условия, чтобы его вот эта лучшая естественная красота его сердца раскрылась, и он, с него спали чары, то в хищнике этого нет. Это его природа хищника. Кто такой медведь? Это хищник. И человеку с хищником, женщине с хищником, негоже жить в одном доме. Они не могут жить вместе. Хищник будет жить за счет ресурсов или за счет силы человека, да, то есть он будет его потреблять, что называется. Вот. И у нас тоже медведь говорит: ага, теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить, будешь печку топить, кашу варить, меня кашей кормить. Вот смотрите, как интересно. Сначала мужчины, хищник, он не проявляет себя как хищник. Да, Маша же тоже вначале у нас спрашивала, кто же здесь живет. То есть вроде бы дом как дом, да? А вот постепенно в каких-то ситуациях жизненных то не так посмотрел со злобой, то замахнулся, то что-то в сердцах сказал. То есть вот постепенно, потихонечку вот эти хищнические настройки начинают разворачиваться в мужчине, да, проявляться, и женщина открывает их и познает. И что важно, вот мужчина-хищник, он не думает о женщине, он думает только о себе, о своем эго, только о своем внутреннем ресурсе и состоянии. Смотрите, как в сказке: будешь у меня жить, печку топить, кашу варить, меня кормить. То есть он абсолютно не заботится о том, как же живет женщина, что она чувствует, чем она питается, чем она жива. Он живет ресурсами ее. Да? Вот. Потужила Машенька, погоревала, да делать нечего. И стала она жить у медведя в избушке. Вот здесь очень интересный момент, что когда ситуация разворачивается, и женщина видит, что перед ней мужчина, который не изменится, что в нем есть та хищническая натура, которая ее ослабляет, которая лишает ее женской внутренней силы. Вот вы знаете, чем отличить хищника, как можно отличить хищника от, ну, что называется, еще чудовища, да? Вот хищник, он живет за счет жертвы. И женщина, она как бы вот теряет свою жизненную силу, она начинает болеть, она начинает очень грустно смотреть на этот мир. У ней, ну, затухает блеск в глазах. Она лишается своей жизненной силы, понимаете? Появляются даже болезни, соматика. Это говорит о том, что мужчина живет за счет ее ресурса. А бывает так, что мужчина вроде бы проявляет какие-то хищнические такие вот настройки, но он женщину учит. Он раскрывает ее сердце, он раскрывает ее душу, он учит ее смирению. Смирись, что мужчина главный, к примеру. Или терпению, да, всему свой срок, то есть будет. То есть потерпи, претерпи вот это, и тогда получишь то, что тебе надо. Но он думает о женщине. Он ее просто в какой-то момент, что называется, ставит на место, когда она переходит границы. И вот здесь нельзя говорить о том, что это мужчина-хищник. Он для нее учитель. Он ей дан для того, чтобы ее душа обрела то или иное какое-то качество.
Ну, а мужчины-хищники в чистом виде, так сказать, они встречаются вообще
очень
в жизни?
Часто встречаются, и женщины очень часто обращаются с такими запросами
сегодня. Мы здесь, наверное, можем говорить о том, что если хищник сам по себе может, вернее, хочет измениться, то это, естественно, женщина не сможет его, и она не должна ставить себе такую задачу кого-то изменить.
Во-первых, это иллюзия.
Если хищник только он сам захочет.
Он даже не сможет измениться, даже если он сам захочет. Это мутированные структуры внутренние. Они, все, они вот такие. Вот это его особенность. Он не изменится. Он даже может говорить, он может клясться, он может в какой-то момент сказать: ну вот, да, я все сделаю. Но будут возникать эти сбои. вот эти структуры, они все равно будут проявляться. Вот вы знаете, я не встречала пока что на своем пути, может быть, я ограничена своим опытом, конечно же, и мужчины, которые менялись, хищники, вот именно хищники, это их особенность, мягко сказать.
И, то есть, они, получается, обречены так, на такую жизнь.
Знаете, они как заколдованы.
Одиночки.
Они как заколдованы. Угу. Нет, почему? Они живут очень счастливо, потому что женщина же тоже от них не уходит. Они ставят женщину в такие условия: материальную зависимость, психоэмоциональную зависимость, понимаете, в которых женщина не может без них. Она тоже, у нее тоже есть та жертвенная структура, которой они соприкоснулись.
Каждый получает выгоду в этих отношениях.
Такая, ну, с одной стороны, да, но только жертве очень плохо. А постоянно они ходят по замкнутому такому кругу. Сначала хищник спасает свою жертву, потом он, жертва им восторгается, он ее очаровывает, потом возникает ситуация, когда жертва вновь прозревает и видит, что нет, не то. Но тогда же хищник снова накладывает на нее свои чары, и вот они вот таким образом живут по такому вот замкнутому кругу.
Женский голос.
Вспомните в сказке, что получается. Маша, она же тоже вначале находится как бы вот под его влиянием, под его внутренним таким вот, под его харизмой. Вот если мы возьмем, допустим, сказку «Муха-цикатуха», да, на метафоре, там паук, он сети плетет. Да, паук, он как раз вот образ хищника, который расставляет свои сети, и в этой сети попадает муха-цикатуха.
И она его просит, просит отпустить, а он молчит, ухмыляется.
Да-да-да.
То есть сеть продолжает плести. Вот вы сказали, что хищник не может измениться, у него он как заколдован. А жертва, у жертвы-то есть шанс? Она может выйти, измениться? То есть жертва может измениться сама, если захочет?
Понимаете, такая ситуация женщине дана не просто так. Она должна, она дана ей для внутреннего ее сокровенного взросления, для ее прозрения, чтобы она научилась видеть в мужчине такие вот структуры и научиться им противостоять. Ее душа, возможно, должна пройти особый урок жизнестойкости, здравомыслия и хитромудрия. Еще, извините, такой сказочный есть термин. Да? То есть вот хищника можно победить только хитромудрием. Что это значит? Всегда жертва или женщина проиграет, если она начнет битву открытую по мужскому типу, со своим хищником. Но что делает Маша и медведь? Маша и медведь, она как раз... Что делает Маша? Она сначала затаилась, она начала жить с медведем, да?
Угу.
Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь, и стала она жить у медведя в избушке. Так вот, уйдет он на целый день, а Машенька наказывает никуда без него из избушки не выходить. То есть вот хищник он как раз ограничивает. Но в это время Маша, она не тратит свою жизненную силу на страдания, на какие-то упреки и осуждения медведя. Он уйдет, а она начала думать, как ей от медведя-то избавиться. Да? И вот придумала она как-то напечь пирожков. О чем говорится в этой сказке? Что нужно время жертве или вот женщине для того, чтобы накопить внутреннюю жизненную силу, вновь вернуть самой себе свой жизненный стержень, снова найти саму себя. Ведь если мы вспомним, она потерялась. То есть она потеряла свою связь с самой собой, со своим сокровенным «я». Она снова находит, и это нужно, на это нужно время.
Ну, мало того, что она потеряла себя, она же, получается, оказалась вообще в ситуации насилия, да? Вот мы сейчас, то, что мы говорим, это ситуация насилия в семье.
Да.
То есть эмоциональное, психологическое и даже, может быть, физическое насилие. Может ли женщина в такой ситуации найти время, чтобы как-то...
Самой себя здесь нужны границы. Вот, вот именно выставлять границы. Что помогает выстроить границы, внутренние границы? Это очень сложно, но это возможно. Во-первых, нужно четко понимать, что перед тобой человек, который болен. И он неизлечимо болен вот этим вот, ну, что называется, болезнью такой духовной. Это духовная болезнь. Духовная, она очень серьезная, она практически неизлечима, как мы уже говорили. Так вот, если он болен, то очень важно не впускать в себя вот эти токсины этого больного человека, да, защищать себя от этих токсинов границами. Что значит границами? Увеличить дистанцию. То есть найти в жизни, что тебя может еще питать.
Внутреннюю дистанцию вы имеете
в виду. Внутреннюю дистанцию и внешнюю дистанцию.
Ну, пока внешнюю невозможно,
ну, если, допустим, да, что живут вместе, пусть пока внутреннюю. Очень сложно это сделать, но возможно. Внутренняя дистанция, она создается тогда, когда появляются у женщины свои другие, отличные от мужчины этого, интересы. Какая-то появляется новая жизнь. Театры, бассейны, спорт, хобби, любимое, увлечение. Все, что женщину питает и возвращает ее к самой себе, творчество. Вот тогда, когда она накопит этот внутренний ресурс, вот таким образом у нее увеличится и дистанция. Просто так искусственно жертве невозможно эту дистанцию выстроить.
Понятно.
Только вот через ресурсы, накопив в себе эти ресурсы, она начинает чувствовать себя более самодостаточной и как бы целостной. Вот постепенно вот эти раны душевные, они как бальзамом, знаете, залечиваются постепенно. И вот она возвращается к самой себе. Это этап, это длительный этап. Ну, для нас это этап терапии целый. Вот. А дальше следующий шаг – это как раз почему хитромудрие. То есть не поддаваться на зацепки хищника. То есть если он пришел в плохом настроении и пытается обвинить тебя в том, что у тебя, не знаю, грязно дома или еще, да, какие-то…
Совершенно любой может быть повод.
Любой повод, любая зацепка, да. Не поддаваться на нее, внутренне не поддаваться. То есть, ну да, хорошо, да, у нас тут поможет юмор, легкость какая-то и понимание, что сейчас происходит, он хочет зацепиться. Зацепив, он сможет попитаться вашей же жизненной силой, энергией вашей, да? Вот. И вот эта задача – удержать границы хитромудрием. Вот. А дальше что делает Маша? Она готовит отступление. Она печет пирожки. Точно так же и женщина. Она готовит отступление, готовит тылы. То есть найти реально физически другое место проживания, куда она может уйти. Не просто так с бухты-барахты бросаться, а именно вот куда. Подготовив тылы, это будет ее укреплять. И дальше она сможет уйти. Но вот именно физический уход может закрыть вот этот вот урок. И физический уход и излечение, да, вот этих уроков – ценности, чему меня это научило, да, может закрыть вот этот вот сюжет в жизни женщины.
Это что значит закрыть? Это хорошо?
Да, то есть с другим мужчиной этот сюжет уже не повторится. То есть я научилась жизнестойкости, я научилась защищать свои границы, я вернула себе свою самодостаточность, и тогда я...
Ну да, может завершить, потому
могу
что...
Могу начать жить.
Почему как жизнь? Раз многие женщины терпят такую ситуацию годами и не могут уйти, потому что сложно... И решиться, и вот эти тылы построить,
очень
и
сложно.
Дистанцию.
Ну вот вы знаете, женщина, если она решается, что решает для себя, очень сложно этой женщине принять решение. Ведь есть же дети, есть же еще финансовая зависимость. И как раз вот здесь вот нюанс такой. Если ты принимаешь для себя решение жить с таким мужчиной свою жизнь, должна понимать, для чего, чем ты жертвуешь, чем ты плачешь. То есть ты плачешь свои свободы ради чего? Ради детей. Ну, хорошо. Тогда ты должен понимать, что ты должна понимать, что ты платишь свободы ради детей. Если ты или ради финансового какого-то вот благополучия, да, какой-то период времени. То есть вот нужно понимать, отдавать себе отчет, и тогда трезво оценивать ситуацию эмоционально и внутренне себя сохраняя. Ну, это сложно, но это жизнь. И женщины многие так живут, они платят. Но очень часто платят и здоровьем за это.
Женский голос.
В христианстве ведь часто тоже путают эти понятия жертвенности какой-то человеческой, жертвенности христианской, да? И понятие вот такой вот жертвы никому не нужно.
Ложная жертва.
Ложная, да.
То есть ты не проходишь это... свой урок, который дается тебе Богом пройти.
И я думаю, что многие не уходят, может быть, именно потому, что такую жертву они принимают за жертвенность христианскую.
Ну, а Господь, он ведь...
За ложную какую-то,
конечно,
да?
Потому что ведь здесь...
Тут важно разобраться да, еще в
фразе. Ты попадаешь в сети кому? Ты умножаешь в душе. Это нужно тебе сделать выбор, женщине. То есть женщина делает выбор. Я умножаю в себе, в своем потомстве, в своем роду свет, любовь или страдания, боль, унижение и болезни. И вот когда ты понимаешь и делаешь выбор, что я умножаю, тогда все и встает на свои места. И где христианская жертвенность, а где ложная вот эта вот, да? Вот. А вот то же самое, что помогает. Вот мухи-цокотухи, если мы возьмем, да, то вы вспомните, наверное, ну, о том, что маленький комарик, да, вдруг откуда-то летит маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик. Фонарик — это свет. Ты сделал выбор, ты пошел по дороге к свету, к счастью, к жизни, к умножению жизнелюбия внутри себя, в своих детях, в своем роду. И дальше намерение комарика. Где убийца, где злодей? Да? Не боюсь его когтей. Подлетает к пауку, саблю вынимает и ему на всем скаку голову срубает. То есть вот это женское внутреннее намерение победы. Это не внешняя битва. Еще раз оговорюсь, мы не можем победить внешне. Скандалами, упреками мы всегда женщина проиграет на поле битвы с мужчиной, особенно хищником. А вот именно ее хитромудрие помогает вот в метафоре комарика и победить. То есть не впустить в себя. Нет, я побеждаю твои зацепки, я побеждаю твои крючочки. Потому что хищники, они еще на жалость очень сильно давят. Они говорят о том, что я не смогу без тебя жить. Конечно, ни один, ну что называется, хищник, паразит не сможет, да, жертвы, не сможет жить за счет без донора. Вот тут вот нужно четко оценивать трезво ситуацию. И тогда есть возможность себя спасти и спасти своих детей, свой род, и закрыть этот счет.
Ну, как раз-таки индикатором может быть вот этой истинной жертвенности и ложной может быть вот это вот ощущение, да, внутреннее спокойствие, какой-то мир в душе. Потому что если жертва такая ложная, в общем-то, ну и внутри будет тяжело.
Да.
И хочешь не хочешь, будут вырываться вот эти упреки и скандалы.
И дети не будут счастливы в этой семье. Они будут очень травмированы и... Они будут продолжать, возможно, такие же сценарии жизненные. А хочет ли какая-то мать такого же сценария для своей дочери? Да упаси Господь. Ну, и да. Тогда она должна сделать все для того, чтобы девочка видела, что женщина может быть счастливой. Точно так же, как и сын, когда он видит, что его мать несчастна, у него закрадывается определенная настройка внутри, что мужчина не может сделать женщину счастливой, а это не так. Мужчина может сделать женщину счастливой. И это нормально.
Спасибо большое, Лариса. Я напоминаю, что сегодня со мной в студии была экогенолог, сказкотерапевт, специалист по семейному благополучию и воспитанию детей Лариса Яналеева. И мы разбирали сразу две сказки: «Муха-цокотуха», «Маша и медведь», которые, как оказались, как всегда, очень жизненные, вообще вышли на тему семейных отношений, на проблему насилия в семье. Спасибо, очень интересно.
Спасибо, всего доброго.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов.
Женский голос.
Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос.
Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.